Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я повзяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня среда, 28 декабря, и мы с вами прочитаем отрывок из второго послания апостола Павла к Тимофею, 4 главу, с 9 по 22 стих. Вот как звучит этот отрывок в современном русском переводе. «Постарайся прийти ко мне поскорее, ведь Димас меня бросил, он отдал свое сердце этому веку и ушел в Фессалонику. Креск ушел в Галатию, Тит в Далматию, со мной один Лука, приведи с собой Марка, потому что он мне очень помогает в моем служении. Тихика я отправил в Эфес. Когда пойдешь, захвати плащ, я его оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно пергаментные. Кузнец Александр причинил мне много зла, да воздаст ему Господь по делам его». «Ты тоже его остерегайся, уже очень яростно выступал против всего, что мы проповедуем. Во время первого слушания в суде никто не пришел мне на помощь, все меня бросили. Да не вменится им это в вину, но за меня стоял Господь, Он дал мне силы, чтобы проповедь вести благодаря мне была успешно исполнена, ее услышали все язычники. Он избавил меня от пасти льва. Господь избавит меня от всякого зла и введет невредимым в свое небесное царство. Ему слава во веки веков. Аминь. Передавай привет Приске и Аквиле, а также всем домашним Анисифора. Эраст остался в Коринфе, Трофима я оставил в Милете из-за болезни. Постарайся прийти до зимы. Тебе передает привет Эвбул, Пуд, Лин, Клавдия и все братья. Да будет с духом твоим Господь, да будет с вами Божья благодать». Итак, братья и сестры, мы с вами сегодня закончили чтение второго послания апостола Павла к Тимофею. Это послание является своего рода прощанием, своего рода итогом, который сам Павел подводит своему апостольскому служению. Мы с вами пропустили, правда, начало 4 главы, точнее говоря, начало мы прочитали в прошлый раз, а мы пропустили с 5 по 8 стих, а ведь здесь как раз содержатся самые такие трогательные слова Павла относительно того, что он сам понимает, что уже скоро отойдет с этой земли, да, пойдет к Господу. Вот, например, 7 стих просто прочитаем, чтобы прочувствовать этот момент сейчас. «Я хорошо провел бой». Да, это в новом современном переводе, поэтому все вот те понятия, которые нам знакомы в этом отрывке, скажем, в синодальном «подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру соблюл», так это звучит вот, в славянском тексте. Да. Здесь, как всегда, в современном переводе все это переводится на совсем-совсем понятный язык. «Я хорошо провел бой». Да, то есть это идея из спортивного лексикона. Да? «Я пробежал весь забег». Это из другого вида спорта, как мы понимаем. «Я был верен правилам». Да? То есть соблюдал все правила. «И теперь меня дожидается приз, венок праведности, который вручит мне Господь в тот день, а он праведный судья». Вот. То есть Павел говорит о том, что он действительно завершает, по крайней мере, свое служение, свой путь. И вот он действительно участвовал, так сказать, в соревнованиях, он использует часто, да, понятия из спортивного лексикона, что вот кулачный бой или же бег, или еще какой-то другой вид спорта со своими правилами, да, Павел все это исполнил, теперь дожидается его приз. А призом действительно во время игр олимпийских или каких-то других часто являлся венок из определенного растения, был лавровый венок или что-то еще, в зависимости от традиции тех или иных конкретных игр. Вот. Ну и здесь вот в том отрывке, который мы прочитали, Павел уже действительно прощается, говорит о том, что он остался один в определенный момент, очень важный момент, и просит Тимофея прийти к нему. Итак, еще раз обратимся к сегодняшнему отрывку. «Постарайся прийти ко мне поскорей». Видно, что да, Павел очень, конечно, хочет видеть Тимофея, получить от него поддержку. «Ведь Димас меня бросил, он отдал свое сердце этому веку и ушел в Фессалонику. Креск ушел в Галатию, Тит в Далматию». То есть мы видим, что действительно все разошлись его сподвижники по разным направлениям. «Со мной один Лука». Ну, мы помним, что Лука тоже долго сопровождал апостола Павла. Мы помним, что Лука у нас считается автором книги деяний. И если мы внимательно посмотрим, то во время первого миссионерского путешествия или чуть позже, если посмотрим текст, мы можем найти этот момент, когда описание с третьего лица переходит на первое. То есть сначала там Павел, там он, они, а потом мы. Да? То есть Лука долгое время сопровождал апостола Павла и, в общем-то, действительно был его тоже сподвижником. Богословие, скажем, Евангелие от Луки, если мы внимательно посмотрим, действительно носит отпечаток Павловой позиции. Да? Скажем, если у евангелиста Матфея речь идет больше о том, что Христос есть Мессия, ожидаемый иудеями, да? Допустим, 12 апостолов по числу 12 колен Израилевых, а вот о 70 апостолах, например, упоминается в большей степени именно в Евангелии от Луки. Почему? Потому что считалось, что народов, населявших всю, так сказать, землю, было 70. И вообще мы видим, что у Матфея Христос действительно в большей степени ориентирован на свой иудейский народ. И только лишь уже в конце речь идет о том, что нужно проповедовать всем и крестить всех. А у Луки мы видим, что все Евангелие пронизано идеей того, что христианство должно быть распространено по всем народам. Да? Вот, конечно же, это, несомненно, является в том числе и влиянием мысли апостола Павла о том, что христианство необходимо проповедовать на языческих территориях. И дальше. «Приведи со мной Марка, потому что он мне очень помогает в моем служении. Тихика я отправляю в Эфес. Когда пойдешь, захвати плащ, я его оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно пергаментные». Вот мы видим в синодальном переводе, если вспомним, да, здесь стоит слово, когда, вот, когда пойдешь, возьми филонь, я оставил в Троаде. Филонь, да, стоит в синодальном переводе и, конечно же, в славянском тексте. То есть это слово оставляется без перевода. Но дело в том, что, братья и сестры, это очень интересный момент, и вот в этом отношении надо сказать, что современный перевод, конечно, четче доносит смысл того, о чем идет речь. Что такое для человека, который никогда не ходил в церковь, слово «филония». Оно, в принципе, ничего не означает. Вот откроет он текст, да, начнет читать, прочитает «возьми, захвати с собой филонь». Что это такое? Ну, конечно, если возьмется за комментарий, то узнает, да, что филонию тогда назывался плащ, верхняя одежда. А если возьмется за комментарий, если не возьмется, то так и это слово останется непонятным. А то, что непонятно, то никогда не усваивается. А если церковный человек прочитает синодальный перевод и скажет «прихвати с собой филонь», что он подумает? Ответ очевиден, да, для церковных людей. Филонию называется вот это самое верхнее священническое одеяние, действительно, которое похоже на плащ. Дело в том, что мы говорили об этом, что в ранней церкви многие одежды священнические выполняли в том числе или даже главным образом иногда какую-то практическую функцию. Ну, поясом действительно припоясывались. То, что вот сейчас у нас называется набедренником, то, что у священника свисает в районе бедра во время литургии, то кто-то говорит, что это наследие того, что когда-то апостолы носили сумку, а кто-то говорит, что это напоминание о том, что было полотенце, да, висело как раз за поясом, чтобы какие-то моменты можно было вытереть руки. Ну и скажем то же самое у нас вот и в данном случае. То, что было когда-то просто плащом, чем что сверху одевалось и действительно выглядело как плащ, то со временем приобрело уже только богослужебное употребление. То есть в нынешнем лексиконе церковном филония – это именно вот эта самая верхняя одежда пресвитера, да, потому что у архиерея верхняя одежда по-другому называется, она выглядит как стихарь у диакона, но называется сакос, вы знаете. А вот именно у пресвитера филонь, ну, или риза, или филонь. Конечно же, здесь апостол Павел не имеет в виду богослужебную одежду, он имеет в виду просто некий плащ, некую верхнюю одежду в широком смысле этого слова. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из 2 послания апостола Павла к Тимофею, 4 главу, с 9 по 22 стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада, и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое